Глава третья. Черный куб. Кийск медленно обошел вокруг черного куба. Выемка на одной из сторон, уходящая вниз и в глубину ровно наполовину объема куба, делала его похожим на грубый, примитивный престол какого-нибудь варварского правителя. Кийск положил ладонь на горизонтальную плоскость выемки. Гладкая, словно тщательно отшлифованная поверхность, была чуть прохладной на ощупь. Цвет был настолько насыщенно черным, что создавал иллюзию отсутствия самого предмета. Только осязание заставляло поверить в то, что на месте куба не зияет бездонная пространственная дыра, готовая поглотить все, что ее коснется. «Наверное, отправиться в сеть должен я, неожиданно для всех», — сказал Берг. «Почему это ты так решил?» — удивленно посмотрел на него Киванов. Берг смущенно потупил взгляд и пожал плечами. «Потому что из всех нас один только я отношусь к лабиринту, как к машине», — ответил он. «Все вы считаете его чем-то большим, едва ли неразумным существом, создателем Вселенной. А по мне, так он просто машина. Очень большая и необыкновенно сложная машина с хитроумной программой, но не более того». «Между прочим, эта самая машина создала меня», — обиженно заметил Киванов. «Поэтому именно мне стоит с ней пообщаться. Думаю, мы сумеем поладить». «Оба ваши заявления — полнейший абсурд», — возмущенно взмахнул обеими руками одновременно Везель. «Один думает, что сумеет справиться с задачей, потому что он не верит в разум лабиринта, другой, напротив, считает, что ему поможет вера в его разумность. Здесь требуется не вера, а рациональный, строго научный подход. Именно я, как психотехник, имею больше шансов, чем кто-либо другой, разобраться в устройстве локуса. Что такое сеть локуса, если не аналог нервной системы?» «Я думаю, никто не станет отрицать, что мои парапсихологические возможности по всем показателям значительно превосходят те, которыми обладают все остальные». Вопрос, заданный Джои, звучал как утверждение, которому нечего было противопоставить. «И кроме того, у меня имеется опыт по управлению сознанием, находящимся вне тела». «Все высказались?» — поинтересовался Кийск, медленно переводя взгляд с одного на другого. «Остается только бросить жребий, чтобы выбрать достойнейшего из достойных». «А что, мысль неплохая», — почти серьезно ответил ему Киванов. «Не знаю, чем вам всем так приглянулась идея попробовать разобраться с локусом изнутри», — озадаченно покачал головой Кийск. «Но ее мы оставим как запасной вариант. Начнем с более традиционного способа. Берг, встань у выхода и наблюдай за коридором. Голос, объясни Джои, что он должен делать». «А какому способу отдает предпочтение сам голос?» — поинтересовался Везель. «Я согласен с Иво», — ответил тот. «Джои, подойди, пожалуйста, к стене, расположенной напротив входа». Джои пересек зал и остановился у стены. «Немного левее», — сказал переместившийся вместе с ним голос. «Отлично. Отсюда и начнем». «Мы вам не помешаем?» — спросил Везель, занявший вместе с Кивановым и Кийском место за спиной Джои. «Нет», — ответил голос. «Только отойдите немного назад». «Итак», — обратился он к Джои, — «приступаем. Прижми ладони к стене. За ней расположен интересующий нас блок. Сейчас мы попробуем объединить наши сознания. Я буду отдавать необходимые команды, а ты, не задумываясь над их смыслом, это займет лишнее время, должен будешь транслировать их в блок. Готов?» «Да». Джои сосредоточенно прикусил край нижней губы. Все, включая Киванова, который примерно представлял, что должно было произойти, смотрели на стену. Сначала на стене появились две тонкие, едва заметные вертикальные трещины, тянущиеся от пола до потолка. Затем выделенный участок стены быстрым, почти неуловимым для взгляда движением, выдвинулся вперед, превратившись в трехгранную зеркальную призму. Одновременно с этим проход в стене за ним закрыл точно такой же блок. Выдвинувшаяся в зал призма начала медленно вращаться вокруг своей вертикальной оси. «Теперь, Джои, мы должны остановить вращение блока», — сказал голос. «Таким образом мы на время отключим его. Слушай и повторяй мою команду». Джои протянул руку в сторону блока, и он, совершив еще пару оборотов, замер на месте. Киванов подошел к зеркальной плоскости, посмотрел на свое отражение и, подняв руку, пригладил растрепанные волосы. «К сожалению, это не тот блок», — грустно произнес голос. «Почему ты так решил?» — спросил Кийск. «Если бы Локус приступил к перенастройке, то для этого ему пришлось бы задействовать несколько десятков других блоков, которые точно так же выдвинулись бы в зал». «Как видите, ничего подобного не произошло». «Переходим к следующему?» — спросил Джои. «Да», — сказал голос. «Но сначала установим на место уже проверенный блок». Джои коснулся рукой грани зеркальной призмы. Блок совершил два медленных оборота и занял свое место в стене. «Заняло всего 15 минут», — сказал Кийск, посмотрев на часы. «Совсем неплохо». «Если только твои часы показывают правильное время», — напомнил ему об особенности лабиринта Киванов. Джои, а следом за ним и остальные, перешли к следующему участку стены, который указал им голос. Они успели проверить еще 7 блоков, также безрезультатно, когда в напряженной тишине прозвучал негромкий голос Берга, произнесший только одно слово — «Механики». Все бросились к входу. Один только Джои задержался на минуту, чтобы установить на место очередной проверенный блок. Противоположный конец длинного коридора был ярко освещен. На светлом фоне четко выделялись силуэты неторопливо движущихся по проходу механиков. Было их несколько, но сколько именно определить не удавалось, поскольку шли они строем один за другим. «Стрелять в лабиринте они не станут. Тихо, чтобы хоть немного успокоить себя и остальных», — произнес Везель. «А вот нам придется», — сказал Кийск. «Вход в Локус нельзя закрыть?» — спросил он у Джои. «Ничего не выйдет», — ответил задравора голос. «Механиков много, и их приказ держать вход открытым заглушит команду, которую бы мог дать Джои. А еще один вход открыть они не смогут?» «Нет, в Локусе предусмотрен только один вход», —